Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня Святая Церковь светло празднует память одного из величайших святителей и святых Церкви, великого угодника Божия, святителя Николая, архиепископа Мир-Ликийского чудотворца. Короче говоря, Николая угодника, Николая чудотворца, как привыкли его называть на необъятых просторах когда-то Святой Руси, этого дивного места, где прославлялись угодники Божии, где было множество храмов, посвященных в честь этого великого Христова угодника и чудотворца. Не буду рассказывать его житие, ибо все вы должны были давно познакомиться с житием этого великого угодника Божия и с теми чудесами, которые записаны очень малой частью при его жизни и по его отшествии славном ко Господу тоже масса чудес происходила, происходит и будет происходить до окончания бытия в этом виде, до страшного суда, как мы пребываем сейчас на земле. Нескудеваемый поток чудес происходит по молитвам, предстательствам этого дивного во святых угодника Божия. Дивен Бог во святых своих. И в этом великом святом действительно Бог прославился, и Бог был прославлен, ибо Он нашел сосуд благодати верного служителя Церкви Своей, верного помощника и дивного послушника Своей Божественной воле, который от чрева Матери уже возлюбил Господа и был поэтому особым избранником на поприще великого, славного и ответственнейшего служения Церкви Христовой. Когда мы читаем жития великих святых угодников Божьих, таких как Николай Чудотворец, или преподобный Сергий Радонежский, или преподобный Серафим Саровский Чудотворец, или великий праведник землерусский Иоанн Кронштадтский Чудотворец и им подобных, то обратим особое внимание на их детство, на их младенчество даже, потому что здесь во время младенчества их, иногда уже от чрева матери или от сосцов матери проявляется вот этот внутренний выбор души человеческой. Да, это еще младенец. Он еще не обладает таким разумом, как взрослые люди. Еще не сформировались его органы мышления должным образом. И казалось бы, что может этот маленький теплый комочек, телесный такой, что-то решать? На самом деле в духовной жизни совершенно другие понятия и оценки. И душа, которая даруется Богом, каждому зачатому младенцу во время зачатия даруется душа. Поэтому страшным грехом детоубийство называется, кто изводит младенца во чреве. Страшным, потому что это есть самое настоящее детоубийство. То есть убивается человек в детском возрасте. Ибо душа уже находится в нем, в этом зародыши, который формируется в чреве матери. И он уже человек, да, еще не рожденный еще не появился на свет, но он уже имеет бессмертную божественную душу. И после рождения мы можем увидеть, кого можно было бы убить, если бы такая безумная мысль была внушена демонами. Ибо только демоны могут внушать, убивать невинных, беззащитных младенцев в чреве матери или даже после рождения, чтобы избавиться от каких-то кажущихся неприятностей, связанных с воспитанием, с кормлением и взращиванием этих младенцев. И почаще всего убивают по таким причинам, что человек или не хочет огласить, или не хочет нести труды взращивания младенцев. То есть, опять-таки, в основе этого тяжкого смертного греха лежит самолюбие и гордость человеческая. И вот, если мы внимательно будем всматриваться в младенческие годы таких угодников Божьих, то мы как раз и увидим, что души их избрали Господа сразу. Невозможно, конечно, человеческим нашим ограниченным и скудным умом понять это, но мы признаем это как факт, который Церковь доносит до нас. Принимаем это верою несомненною, что души имеют такое различие. Некоторые сразу возлюбляют Господа, не обучившись еще ни одному слову от чрева матери, как блаженный предтеча. Он уже Господа встретил, находясь в чреве святой праведной Елизаветы, и прославил трижды. Мы помним, Сергий Радонежский трижды в храме из чрева матери уже воскричал и отказывался в среду и пятницу брать грудь, то есть уже явил себя великим постником и воздержником во славу Божию, таким же великим угодником с самого младенства, чрева матери избранным, был и святитель Николай Угодник. Он тоже отказывался от молока материнского в среду и в пятницу, и он избрал только одну правую грудь, как бы показывая, что он будет стоять одесную Бога своего. То есть он избрал честь быть истинным верным служителем Божиим. И многие другие такие знамения, признаки проявляются такими людьми, угодниками Божиими, уже с самого младенчества. И Господь являет особую помощь и силу, и заступление, и хранит их, ибо промысел Божий являет этих людей и дарует их церкви и тем людям, которые живут в конкретное время, находясь в земной церкви. И у Господа все продумано, все промышленно, и нет ни малейшего недостатка или какой-то недостаточности в предусмотрительности. Кто будет так думать, то страшную хулу впадает. Бог все предусмотрел. Он провидит все, что происходит с каждым человеком, со всем сообществом человеческим. И поэтому по его плану, его промыслам предусмотрено, в какое время, в каком месте явить того или иного святого. И чаще всего люди, верующие, церковные люди, получают такого пастыря, какого они достойны. Это как бы общий закон. Но бывает и исключение. Исключение в каком смысле? Что диапазон духовной глубины этого человека, несомненно, выше, чем его бы заслуживали его посомые, подопечные, чада церковные и духовные. Тем не менее, Господь являет такого светильника, выставляет его на свечницу вселенскую. Сначала в своей епархии он светит, как вот в мир Ликийских светил великий Николай Чудотворец. И если брать ту конкретную историческую эпоху, то время, то, может быть, действительно, те люди, будучи великими счастливцами, иметь такого дивного, любвеобильного и благодатнейшего епископа, они и недостойны были именно такого величия, такого масштаба духовного иметь человека. Может быть. Как и в других случаях, бывает, что люди недостойны иметь таких пастырей и светильников, которые Господь посылал им. Но в данном случае Господь не только думает о конкретных людях, которые в земной жизни соединяются с каким-то святым угодником, который окормляет данную паству. Как, скажем, Николай Чудотворец окормлял мир Ликийскую паству в земной жизни. Но он провидит и делает этого угодника пастырем куда большего стада. И с каждым годом, а может быть, с каждым месяцем, а может быть, с каждым днем его паство расширяется. И вот таким воистину вселенским пастырем и вселенским святителем и явился Николай Чудотворец. Или, точнее сказать, Господь явил его. И в его паству стали входить все люди, которые, знакомясь с его духом, с его величием, с его заслугами, которые отражены в церковном предании, в житии, в богослужениях, в акафисте, в канонах, посвященных этому великому чудотворцу, в бесчисленной массе чудес, которая достигала не только православных христиан, а и заблудших, отпавших всякие нечестивые ереси людей, а и язычников, мусульман и прочих людей, какие только были на земле, которые узнавали об этом великом угоднике, хотя он был для них как бы чуждый по вере, там, по национальности и вообще по каким-то... Но когда они обращались к нему, имея массу свидетельств, помощи его, по этой причине обращались. Не по вероисповедной, не по догматической, не по канонической. Никто не проверял, как, что там по канонам, прав он был или не прав, и как он веровал. Это верные люди знают. Они обращались всегда в нужде, в погибели. Или корабль тонет, или разбойники напали, или в темнице, или на войне, или во многих других бедствиях, какие могут случаться в течение земной жизни. И кто от всей души искренно призывал Николая Чудотворца, никогда не был посрамлен. Не было случая, чтобы этот великий дивный угодник не явился на помощь, кто действительно от всей души искренно призывал его. Невзирая, опять-таки, ни на какие различия, ни в вероисповедных, ни других каких-то вещей. Он приходил на помощь страждущим людям. Прежде всего, к страждущим людям. И являл любовь ко всем без различия. Но, конечно же, особо помогал и являлся тем, кто в первую очередь являлся православным христианом. Ибо они не только призывали его в бедах и нуждах, уже зная, понимая, кто он, но они и прославляли его, и молились, и строили храмы, и престолы посвящали в честь этого великого и дивного угодника. И задумайтесь, с 4 века, ибо этот великий угодник просиял в 4 веке по Рождестве Христовом, и уже 1600 лет слава этого человека, которая идет от его мощного духа, от его любви к Богу, от его благодати, которую он явил еще в земной жизни, и которая по его отшествии ко Господу только лишь возрастает, ибо с каждым прославлением, с каждым богослужением, с каждым построенным храмом, с каждым случаем оказания помощи его слава во славу Божию растет. Ибо плод его жизни продолжает приноситься, и паства его в этом смысле растет, ибо все, кто к нему обращались и получали, входили как бы в состав его паствы. Особенно, когда, сравнивая его жизнь, его деяния, его заботу, его любовь, его чудеса с теми епископами, которые по несчастью отступали от высот епископской жизни, а то и вообще от чистоты православия, и уже не заботились и не родили о своих посомых, своих чадах, а оставляли их на произвол и вели себя в лучшем случае как наемники, а в худшем как волки в овечьих шкурах, то, конечно же, истосковавшаяся по любви душа христианская, в ком могла найти эту замену, это утешение, когда она приходит в собор, или в храм, или в монастырь, и видит не должное отношение, не Христову любовь, не Христово смирение, и которое может выражаться и обличением, и строгостью, и наказанием, ибо любовь — это не сюсюканье, и не потакание страстям, а это забота о спасении верной души всеми доступными средствами, которые даны епископу и священнику вязать и решить. Не только разрешать, но и вязать. И не только вязать, но и разрешать. Причем эту власть Господь дал, как пишет великий светильник церкви Иоанн Златоуст, не ангелам, не архангелам, ни властям, ни господствам, ни серафимам, ни херувимам. Никому из ангелов Господь не дал такой власти. И никому из людей, кроме последователей и апостолов, и преемникам их по благодати, по рукоположению и по делу Божьему, служению церкви, то есть именно иерархии, которая была от апостольских времен, от святых апостолов, установлена самим Господом, такая власть никому не дана на земле. Поэтому в этом смысле высшей власти на земле нет. Но соответственно этому и высшей ответственности на земле тоже нет. Ибо кому больше дано, с того больше и взыщется. И поэтому куда было деваться этим страждущим и задыхающимся от отсутствия любви христианам. Вот они и прибегали к Николаю Угоднику, Николаю Чудотворцу, и настолько его возлюбили, что, по сути, по всей Великой Руси не было ни одного дома, ни одной хижины, где бы не было иконы Николая Угодника, или где бы не возносились к нему молитвы. Он воистину поражает наше сознание и наш дух своей вселюбимостью, везде доступностью. Это нет больше такого святого, не говорим о Пресвятой Владычице и о Господе, а именно святого, который бы был бы так любим, так знаем и таким своим в каждой православной семье. Роднее, ближе всех родственников и дороже всех даже живых пастырей. Потому что он действительно опекал каждую семью. Поэтому описать всех случаев его помощи просто физически невозможно. Невозможно. Записываются самые выдающиеся случаи, которые только свидетельствуют о потоке беспрерывной благодати. И мы знаем, что очень мало святых, которые по смерти Господь прославлял таким знамением, как мироточением святых мощей. Так вот, именно Николай Чудотворец оставил такое тело свое, именуемое святыми мощами, то есть мощи свои, которые источали благовоние мира. И здесь он превзошел все известные случаи святых мироточцев. Ибо есть преподобные, у которых головы только, то есть черепа мироточат. Есть Дмитрий Солунский Мироточивый, мы знаем, да, великий мученик, угодник Божий. И есть еще сербский король Мироточивый. Но у них мира выходило время от времени и в определенном количестве. И то они после этого стали именоваться мироточивыми. И поэтому по одному названию трудно нам было бы сравнить и тот мироточивый, и тот мироточивый. Но Николай, угодник, как его чаще всего именовали простые люди на земле русской, он даже не именуется мироточивым. Он является им, но никогда не говорит святитель Николай Мироточивый. То есть так не принято говорить. Но мы знаем, что его святые мощи не просто источают мир, а они плавают в святом, благоухающем мире, который настолько изобильно источает его святые останки, нетленные, что постоянно подставляют целые ванночки, чтобы, переливая сквозь верх гробницы, эта мира не растекалась по полу, а стекала в эти ванны и постоянно раздают. И опять, и на протяжении столетий это чудо продолжается непрерывно. Почему одним из самых любимых мест паломничества после Святой Земли, после гроба Господня, для русских паломников было именно место, где хранятся мощи святителя Николая Мирликийского Чудотворца. И мы знаем, что в русской церкви был установлен праздник перенесения мощей, который празднуется весною. И хотя они были перенесены из православной Греции в католическую Италию, которая потом, мы знаем, уклонилась в римо-католическую заблуждение, ересь. Но мощи хранятся не в католическом храме. Вот, хотя и в городе Бари. И даже служба была составлена в русской церкви, ибо греческая церковь не признает. Они считают, что их как бы обделили, отняли у них мощи, да еще латынине, так сказать, враги Бога и Святой Владычицы. И поэтому они никак не могут с этим примириться, фактом. Но вот нейтральные по отношению к этому событию русские православные люди настолько любят Николая Чудотворца, что все события, связанные с его жизнью и даже с его святыми мощами, которые через море были перевезены с одного города, где он служил и почил, мир, остров, мир Ликийский. И, кстати, удивительно, что название этого острова пишется через букву Ижица, так же, как мира. Мир Ликийский. Вот. И опять-таки, указуя, когда мы говорим святый Николай, мир Ликийский, то опять звучит миро, то есть благовонное, чудотворное, исцеляющее мира, благоухает на весь мир. И в самом названии этого острова, в названии его кафедры и в названии его звания архиепископ мир Ликийский, это сохранилось. Поэтому нет нужды добавлять мироточивый. уже его деяния так разлились по всему миру, таким благоуханием, что это вещественное чудесного происхождения мира только лишь есть внешнее отражение его внутренней благодати, которая из духа его, возлюбившего Господа от всего сердца, от всего помышления, от всей крепости, от всех помышлений своих, оно было источником этой дивной благодати и этого дивного плодоносного служения, которое началось тогда с его рождением, но не закончилось и не закончится никогда, потому что святые Божьи-угодники только начинают служить Богу и никогда уже не прекращают. Они в вечности предстоят и служат Ему от всего сердца, ибо возлюбили Его более всего, что только существует и создано Господом. Они возлюбили Творца и избрали Его выше, чем всякую тварь. А по Господе они любят богообразных и богоподобных созданий, человеков, и служат им Господа ради во славу Божию, во спасение этих людей. И поэтому один Господь знает, сколько человеческих душ, сколько людей спаслось молитвами, предстательством, помощью и чудесами святителя Николая Меликийского Чудотворца. Мы и представить себе не можем. А уж сколько людей получило помощь от него, и исчислить невозможно. Бесчисленное, действительно бесчисленное количество людей получало и получает помощь от этого великого угодника. В самых тяжелых и безысходных обстоятельствах неожиданно он приходит к тем, кто призывает его. И этот святой отец не оставил ни одного записанного своего слова. Нет трудов святителя Николая Чудотворца. То есть он говорил, конечно, проповеди, и своим словом, мы знаем, он обличил Арию, еретика и Савелия, как мы видим это и в Акафисте, и в предании церкви, и в житии его, но они были, его слова, его слово, его проповеди, они были дышащие Духом Святым и зажигали непосредственно своим духом более чем красивым изложением или содержанием. И поэтому как бы не было нужды записывать, потому что он не был вот таким философствующим богословом, там, который какие-то догматы, как были другие святители, Григорий Богослов, Василий Великий, Иоанн Златоуст, которые оставили великие творения на пользу церкви. Он оставил как бы деяния свои для церкви, оставил свой дух, свою благодать. И тем не менее, именно он был избран представителем всех святителей. Ибо церковь избрала именно этого дивного угодника Божия представлять как бы всех святителей в своем лице. Поэтому каждый четверг, день этот четверг сам посвящен памяти Николая Чудотворца, а в его лице всех святителей. И также этот день еще посвящен апостолам. Поэтому мушеепископы являются прямыми продолжателями апостольского дела и прямые их преемники. И поэтому этот день особым является, и в этот день церковь полагает петь тропарь и кандак Николаю Чудотворцу. Это говорит о величии человека, который каждую неделю поминается Святой Церковью, помимо особых дней в году, как сегодняшний вот, зимний праздник Николая Чудотворца, предваряющий светлое Рождество Христово. И это для нас должно быть хорошим стимулом к обращению к этому великому угоднику. Ибо чем глубже мы будем понимать его значение, его величие, всматриваться в его жизнь, в его деяния, узнавать о его чудесах, то мы будем прилагать это к сердцу, и у нас должно складываться свое собственное отношение к каждому святому. Не только потому, что так повелевает Матерь наша Церковь, и мы должны быть послушными сынами ее, и, конечно же, чтить всех святых, и это хорошо и правильно, но должно быть еще личное внутреннее отношение, такое интимное отношение, которое складывается в результате того, что мы не только познакомились с его житием, вот, с молитвами, акафистами, канонами в честь его, а что мы, обращаясь к нему как живому, слышащему нас в Боге и помогающему нам, вот, установили такой свой особый собственный вот такой контакт, свою связь какую-то особую, и почувствовали эту силу и красоту этого дивного, воистину святого человека. И как же этот великий избранник Божий явил себя таким вселенским светильником, которого и слов нету воздать должное похвалу или славу. Да, он своей младенческой душою возлюбил Господа сразу. Таких людей было на земле очень мало, мы знаем. Но этого недостаточно. Недостаточно сразу избрать Господа. Это очень важно, это самое важное в своей жизни, рано или позже, или хотя бы уже последний час, но обратиться к Господу всей душой и избрать Его единого, к Нему стремиться. Это самое важное, ибо без этого ничего остального быть не может в деле спасения. И чем раньше, тем лучше, и с этим никто не может спорить. Но недостаточно только внутреннего выбора. Недостаточно только возлюбления Господа своим отношением, своим настроением, своим выбором. Нужно эту любовь развить и явить своими делами. И святитель Николай Чудотворец возлюбил именно Господа Бога Пресвятую Троицу. Он оживил своей личностью догмат о Пресвятой Троице. Это подчеркивается в богослужебных текстах и в его каноне, посвященном ему, и в акафисте, что именно Пресвятой Троице служил он, так же, как и преподобный Сергий Радонежский, мы знаем, был служитель Пресвятой Троицы. То есть, есть святые, которые как бы больше служат Господу, Иисусу Христу, главе Церкви нашей, да, основателю, спасителю, нашему благодетелю, искупителю, действительно Господу Богу нашему и спасителю Иисусу Христу. Вот. А есть, которые также чтут этого нашего великого Господа и Спасителя, но именно как представители Святой Троицы и как бы всю Святую Троицу. То есть они не забывают, что Троица не раздельна и не слиянна, но что это один, триединый Бог. И удивительно, что он даже во внешних своих проявлениях, в своей жизни, постоянно подчеркивал эту троичность свою, да? То есть свое возлюбление Пресвятой Троицы. И то, что он спасает от неминуемой смерти, от приговоренных к казни трех мужей, невинно осужденных, оклеветанных. Именно трех, не двух, не четырех, а троих. Также он спасает от другой погибели, уже не телесного усечения мечом, а предания дьяволу трех девиц, которых один богатый, некогда и знатный, дворянин, отец, обнищал, не выдержал этого испытания, искушения и захотел превратить свой дом вот, в блудилище и торговать этими хорошей наружности вот, и таких приятных телес своими дочерьми. И от этого страшного безумия и смертного греха спас их Николай Чудотворец. Их было тоже три. И мы видим, что даже вот в этих, казалось бы, таких случайностях, которые на самом деле далеко не случайны, как бы указывалось все время на троичность вот, тем или иным образом. И очень Николай воистину был служителем Пресвятые Троицы. И если мы внимательно всматриваемся в слова акафиста, которые повествуют о некоторых добродетелях, деяниях этого дивного угодника Божьего, то мы можем вспомнить, как постепенно укреплялся и духовно возрастал этот человек. Он тоже был грешным. В каком смысле? Что и первородный грех на нем был, который он смывал в купели крещения, и доступ греха тоже был к нему. Поэтому никто не оправдается, думая, отделяя каким-то своим ложным внутренним таким сознанием, что он, мол, святой был изначально от чрева матери, и куда нам, мол, равняться таким святым. Да, нельзя себя считать святыми, не имея на это оснований. И нельзя сравнивать себя со святыми в таком смысле. Но ревновать святым мы обязаны. Это наш долг. Ибо не грешникам же нам ревновать. Что бы мы ни достигли, какого уровня мы ни достигли, но мы должны стремиться последовать святым. С преподобным преподобен будешь, и с неповинным неповинен будешь, и гласит Слово Божие, а с нечестивым развратишься. Чем чаще мы общаемся со святыми, будь то посредством молитв, богослужений, обращений к ним, прославлений, чтения их трудов, если были пишущие святые отцы, то тем полнее и лучше мы наполняемся их духом, их мыслями святыми, чистыми, богоугодными, выправляем свое естество и в воле, видя, как мужественно они стоят вот, в деле служения правды, церкви, истине, значит, милости вести к людям, и ум выправляем, и волю, и желание, и чувство выправляем, и начинаем любить ближних, уподобляясь хоть какой-то мере этим святым. Поэтому речь идет не об этом. Но это ложное представление, что вот он там из чрева матери святой, и поэтому ему никаких трудов не было, и никаких заслуг особых не было. Вот Бог его возлюбил, избрал, наделил, а вот меня обделил. Да не подумает кто так богохульно. Ибо доступ к Богу как бы по возможности имеет все одинаково. Равно. Мы все равно доступны к нашему Господу Богу, Пресвятой Троице, к нашему Господу Спасителю Иисусу Христу, к Пречистой Матери и к любому святому. Все равно доступны, но мы не равны. Мы не равны не со стороны доступа или возможности, открывающейся Господом. Мы не равны в ответе со своей стороны. Мы неравно возлюбляем, мы неравно смиряемся, мы неравно устремляемся, мы неравно хотим. И от этого неравенства происходят все наши беды или недостатки, потери, упущения, если мы действительно еще стремимся. Вот в этом разница. Потому что благодать готова любого человека объять в любой момент. Лишь бы человек открылся навстречу ей, лишь бы он принял условия Божии и, главное, отвергнулся себя. Вот что поражает в самом лучшем, высшем смысле этого слова вот в образе этой великой личности святителя Николая Чудотворца, это его дивное, изумительное самоотвержение. Действительно, он не жил для себя уже ни одной минуты. Читаешь житие, читаешь богослужение, посвященное ему, постоянно видится дивный образ человека, который отвергся себя напрочь. Ни малейшего самолюбия, Ни малейшей мысли о себе не было. Он жил только Богом, ради Бога, во славу Божию и на помощь всем обездоленным людям. Особенно всем своим чадам, которые были у него и которые возрастали в историческое такое времени. И поэтому и мы его видим и на место казни, и видим его даже во снах императора, где он явился во сне с такой силой любви и заступления, и обличил его, и напугал его, и заставил его отменить ложный приказ об оклеветанных в этих мужах. Он постоянно опережает, как бы, своей любовью и своим самоотвержением эти события, упреждает бесов в их коварстве. Поэтому бесы очень ненавидят святителя Николая Чудотворца и боятся. Не зря в Акафисте написано, ибо он сатану в бездну адскую вергает. То есть какую силу имеет его заступление, его молитва, его помощь. Он корабли спасает от бесов, которые хотели потопить. А сейчас и самолеты, и другие транспортные средства, которые люди уже создали вот из-за технического прогресса, то есть падая дальше в бездну падения, вот, и мы вынуждены пользоваться, то и это уступает нам Господь, и святые помогают и в этом, покрывают нас. Уже без, если корабли парусные могли тогда потопить, то тем более они могут сейчас самолеты сбрасывать, делать эти все катастрофы, и люди, как минимум, разбиваются и гибнут. Вот. Но кто молится, кто призывает, то отче Николай и здесь помогает и разгоняет бесов, и не дает им губить человеков. Вот это удивительное самоотвержение. Ему мы прежде всего должны вот поучиться, потому что без самоотвержения невозможно угодить Богу, невозможно даже последовать за Ним, ибо Господь дал ясную заповедь: «Отвергни себя, возьми крест и последуй за мной». Куда? На распятие миру сему. И распни мир для себя, а себя для мира. Опять самоотвержение, начало мироотречения. Начало отвержения от страстей и всего самолюбия, гордости и всех прочих мерзких и неугодных Богу страстей. И вот эта последовательность указана в заповеди Господа. Прежде всего, отвергни себя. Затем получишь силу понести все жизненные скорби, труды, болезни, борения, то есть, которые выражаются крестом. Затем этот крест, свой крест, мы должны одновременно сделать крестом Христовым, чтобы соединился свой крест с крестом Христовым, и как бы был один крест. Несешь свой крест и несешь Христов крест. Несешь Христов крест, несешь свой крест. И это таинственное единое соединение происходит вот в течение подвига покаянного, молитвенно-покаянного подвига очищения. Затем несешь его и распинаешься на этом кресте миру, а мир распинаешь для себя, как учит апостол Павел. Так вот, святитель Николай Чудотворец сделал все по этой заповеди и выполнил все другие заповеди. Он отвергся себя, он взял крест. И как мы видим, грех имел к нему доступ, и он боролся с грехом, и он победил грех. Как же он победил грех? Борением и прежде с помыслами, мы читаем в Акафисте. То есть он проходил, как и все святые от века, Богу угодившие, брань с помыслами. Не случайно Бог вдохновенный, царь и пророк Давид, первой строчкой псалтыри, Духом Святым записал: «Блажен муж, который не идет на совет нечестивых, по толкованию святых и богоносных, и богомудрых угодников Божьих». Это мужем назван ум человека. который окреп уже благодатью Божией в истинной вере стоящей. И он блажен по той причине, что он отрывает, не соглашается и выгоняет от себя далече именем Иисуса Христа совет нечестивых помыслов. То есть речь идет о внутреннем делании, об умном делании. И этим деланием занимался великий Николай Чудотворец. Он был одним из величайших делателей Иисусовой молитвы. Она в нем насаждена была и дышала, двигала его, наполняла благодатью, защищала от всех приражений греха. И через это великое делание внутренней Иисусовой молитвы Николай Чудотворец стал тем, кем стал. Возлюбил Господа от всей души, от всего сердца, от всей крепости и от всего помышления своего. Почему? Потому что соединилось его тричастное в образ Пресвятой Троицы. Очистившись каждое, ум очищен был борением с помыслами, дух был очищен от всех страстных ощущений, душа очищена от всех страстей душевных. Соединились со благодатью Божией воедино. Он был цельным человеком, целомудренным человеком. И воля его была полностью уврачевана. И он еще в земной жизни явил себя образец этого уврачевания, исцеленной души, которая стала вследствие этого цельной. И поэтому явилась сосудом благодати Духа Святаго. И не только для себя лично и для своей паствы, а для всей вселенной. И не тогдашней только вселенной, а всей вселенной во времени до второго страшного пришествия. В этом величие этого человека. Он прошел путь покаяния до конца, очистил свой ум до конца. После очищения ума Иисусовой молитвой и соединением тричастным, он достиг уровня богомыслия. И богомыслием превратился в сосуд, избранный Пресвятой Троицы. Это нас доносит священные тексты Акафиста, канона и богослужения Николая Чудотворца. Если будем внимать священным текстам, они Духом Святым написаны, Церковь хранит их и доносит до нас. Если будем посвящать богослужение не как случайные зрители, а как живые сосуды Церкви Христовой, истинное чадо Церкви Христовой, то будем проникать, пропитываться всем этим содержанием святым, то оно и на нас будет воздействовать, и будет оживлять наши души, и будет подвигать нас ревновать таким святым, хотя бы в их начальном делании, в покаянии, в молении именем Иисуса Христа, как Господа Спасителя, в правильном предстоянии, в великом благоговении, в великом самоотвержении, в милосердии, сострадании людям, ибо чистые сердцем они становятся в результате милости и сострадания к людям. То есть окончательно сердце очищает любовь, сострадание к людям, истинная любовь, которая не гневается, не раздражает, не бесчинствует, не ищет своего, всему верит, все покрывает и так далее, как это описано у великого апостола Павла. Надо часто перечитывать вот эти проявления любви, чтобы не спутать эту истинную духовную любовь с плоской любовью, с плоскими эмоциями, с какими-то кровяными движениями, которые мы часто путаем, ибо слово «любовь» сейчас прикладывается совершенно не к тем проявлениям, которые должно быть. Ибо любовь – это есть не просто благожелательное расположение или какой-то страстной привязанности человека к человеку или человека к какому-нибудь другому предмету, а это есть возлюбление о Христе с желанием вечное спасение этой душе. И не просто «сижу и желаю, а ты иди как хочешь», а это желание тут же выражается, свидетельствуется, доказывается словами, делами, деяниями, молитвами и всевозможной помощью, какой только возможный человек являть, если условия позволяют. так, как Господь сказал в притче о милостивом самарянине. Вот сделал, возлил масло, елей, взял на скот, привез и так далее. Вот это выражение любви. Иди и ты твори такожде. Это сказано к тем, кто оправдывает себя, кто под видом непонимания, что такое любовь, пытается уклониться от истинной любви. Отче Николай не нуждался в таком увещании. Он сам явил образец этой любви навеки. Поучимся же у него дивному самоотвержению и верности Христу. И вот это был великий ревнитель догматов и благочестия, но и великому состраданию и милости к людям. И он никогда не оставит нас в своей жизни. И в сегодняшнем апостоле, посвященному вот в честь святителя Николая Чудотворца, прямо святой апостол Павел указывает: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Давайте смотримся в это повеление. Повинуйтесь наставникам вашим. То есть кому? Духовным наставникам. И будьте покорны. Почему апостол употребляет два разных слова? Повинуйтесь и будьте покорны. В чем разница? Мы должны постоянно вдумываться, о чем говорит тот или иной апостол, святой отец, или иногда, если читаем Евангелие, сам Господь. О чем? Почему употреблены такие слова? Если будем вдумываться, молиться и выяснять у святых отцов или у духоносных наставников, то будем, конечно же, иметь ответ и вразумление. Повиновение – это есть добровольное, согласное подчинение себя указанием своего наставника. То есть человек сразу себя настроил, что я отдаюся, как железо ковачу, так я отдаюся, то есть кузнецу, да, так я отдаюся своему наставнику. С верой несомненной, что Бог через него руководит, наставляет, вразумляет, обличает, спасает, учит меня всему полезному и спасительному. Более того, за меня молятся, ходатайствуют, вымаливают, покрывают, защищают, от бесов разгоняют. То есть все это должен делать истинный наставник. Не только учить теоретическим основам, вероучения, там, догматам, канонам, не только этому, а должен своей жизнью быть примером и стеной, защитой, ограждением своим чадом и полагать души за овец своих, если это надо. В этом повиновение. Но если бы апостол остановился только на этом, то это бы не соответствовало реальности. Потому что далеко не все люди могут так себя настроить и повиноваться беспрекословно своим наставникам. Более того, один и тот же человек не всегда может повиноваться своему наставнику. Иногда он может быть в одном расположении духа и с радостью благодарить Бога, что Бог послал такого наставника, ценить, благодарить и с радостью даже повиноваться с таким правильным отношением, с верой, благоговением даже. В другой день все, это благоустроение прошло, и человек уже приходит со строптивым настроением, а что-то меня здесь учат, а чего-то он тут такое говорит, и подобными, значит, горделивыми такими всякими проявлениями уже нет того настроения, нет повиновения, сомнения, колебания. Грех внес в нашу душу не только вот повреждение неисцельное, которое только Духа Святого может исцелить, а одно из страшных последствий и проявлений грехопадения есть непостоянство. Человеческая природа после падения непостоянна. Встал сегодня утром, радостное духовное настроение, тишина, мир, покой души, осенился крестным знаменем, прославил Бога, поблагодарил, пославословил. Все идет просто, не нарадуйся. О Боге только думаешь, помышляешь. Значит, поставил там чаек и с благодарностью попросил Господа, поблагодарил его. И все вроде, вдруг в течение дня где-то что-то, все. Приходишь домой, что такое? Смутно на душе, холодно, пасмурно. Что-то скребет, гложет, сомнение, колебать. Вот эти перемены, они неизбежны. К сожалению, надо знать об этом. Знать. И постоянно, как бы из этого дурного состояния, опять себя переводить в доброе, благое устроение. Это труд, это подвиг. Это часто бывает больно, неприятно, а уж тем более... Это надо было усилие, понуждать к этому. И для этого есть все эти средства. И Евангелие Святое, чтение его, да, и святые отцы, и каноны, и акафисты, и богослужения, и молитвы, и сокрушения, и плач, и слезы, и все, что мы должны просить, как духовные добродетели. И всеми средствами память смертная, и самоукорение, и прощение ближним, и много других есть средств, помолиться даже о неприятных нам людях, врагах там или каких-то нам недоброжелателях, понудить себя помолиться. Даже просто, холодно вначале это, но понуждая к какому-то растеплению, понуждая к искренности. И вот эти все действия могут нам возвращать, ибо за эти действия дается реальная благодать Духа Святаго, если мы подчиняем себя заповедям Божьим. То мы и выходим из дурного положения, которое сами по своей вине попали, ибо где-то допустили помысл, где-то осудили кого-то взглядом ли, помыслом ли, ощущением ли даже. Где-то тень тщеславия прилетела, а мы неопытные. Мы не можем еще различать, и у нас нет такого внимания сугубого, как у святых отцов. Мы не стяжали еще, мы хотим иметь, но мы еще не стяжали. И поэтому по невнимательности, по неосторожности, или по неопытности, или по каким другим причинам мы допускаем вот это воздействие нечистых духов и страстей греховных. И они нас уводят от Бога, похищают и делают нас чуждыми Бога в этом состоянии. И это сразу же для внимательного человека, хотя более-менее внимательно жизнь ведет, сразу становится ощутимым, что был в хорошем настроении, сейчас уже он в дурном настроении и устроении. Опять-таки, настроение, устроение, корень слова «три», «троица», расстройство. Все время следите. Значит, что такое настроение? Все, тричастно наше разделится. Оно еще не было, конечно, целиком связано с целомудрием, благодатью Божией, но оно уже устремилось, ум к сердцу, душа к уму и сердцу. То есть оно устремилось друг к другу, и это было благое стремление, уже какие-то были связи налаживались. Тут грех опять расстроил. Тому и говорится, расстрою, я расстроенный. Опять это тричастное как бы еще более отдалилось. И это болезненное состояние грехопадения опять зафиксировалось или вернулось вот в это состояние. Мы должны постоянно выводить себя в это благое устроение. Вот непостоянство – это есть наше бедствие. Но мы с этим ознакомлены, знаем и ведем брань. Через покаяние, через непрестанную память Божию, особенно выражаемую покаянной, смиренной Иисусовой молитвой, это уврачевывается. Это все проходил Николай Чудотворец, как и все другие святые. Они все это знают досконально. Они проходили все эти периоды. И поэтому могут помогать нам с пониманием, с любовью, со страданием. И вот, зная, что мы не можем быть постоянны в благом устроении, и поэтому не можем повиноваться любовно, смиренно, всегда, апостол справедливо устанавливает и вторую половину. И будьте покорны, ибо покорность – это есть состояние, когда человек из вот этого духа противления, непокорности, несмирения, ломает себя, отвергается себя и все-таки покоряется. В этом разница из смиренного любвеобильного состояния повиноваться, слушаюсь и повинуюсь, да? И, нет, батюшка, знаете, вот я не хочу этого, потому что мне это невыгодно, мне это не, вот, как-то не нравится. Да? Ну ладно, я все-таки пойду и послушаю его. Вот смоломать и все-таки сделать. Как помните в Евангелии? Сказал, не пойду. Сын один, да? И пошел. А друг сказал, да, папочка, иду. И не пошел. Кто сотворил волю? Господь в виде вопроса спрашивает. Ему отвечает, тот, кто пошел исполнить. Правильно говорит. То есть иногда первое настроение неправильное, неудачное, оно чаще нам приходит в наше состояние. Но тем не менее, важно, чтобы не остаться в нем, а все-таки покориться. То есть там это как бы естественное смирение, которое уже как бы в этом состоянии находился, а здесь мы как бы понуждаем, смиряем себя и покоряемся, подчиняемся, насилуя свое падшее естество заповеди Божьей, указанию Божию, которым указание через наставника чаще всего приходит. Поэтому обращайте внимание и пользуйтесь полнотой указания, а не только одной половинкой. А уже затем апостол еще и дополнительно как бы взывает к нашему внутреннему человеку и говорит, ну, пожалейте вы ж пастырей, ведь они же неустанно и неусыпно, как он пишет, неусыпно, то есть не спят даже, да? В духовном бодствовании пекутся о душах ваших, пекутся, то есть не просто так, там, время от времени, слово вот попечение, да, то есть это такое особое отношение, когда человек вот, только и думает об этом, попекусь о грехе моем, как пишет Давид, да, это вот тот непрестанно думает, как бы очиститься, как его излечиться, как Господа умолить, какую добродетель сделать, чтобы этот грех, который он согрешил, сотворил, изгладить наконец-то. И самотень от него, само воспоминание вот, изгладить с души. Он не может успокоиться, пока весь грех давлеет на душу его. Так и вот слово попечение, оно в этом, так вот они о душах пекутся. О душах ваших, как обязаны дать отчет. И еще одна мысль, что не забывайте, что пастыри за вас обязаны дать отчет. Это уже не есть там дело их выбора. Все. Если Бог связал вас, что Он ваш пастырь, а вы Его чадо, все. Вы подставляете свое пастыря тем, не покоряйтесь ему, потому что он за вас даст отчет, он может за вас пострадать, он может за вас лишиться многих наград, там каких-то прочих, а иногда и просто, несмотря на свою благочестивую и богоугодную жизнь, своей, как личность, да, вот, своей личной духовной жизни, он может быть угодником Божьим, но если он свою пастырскую должность не будет выполнять как следует, и по его малейшей причине погибнет уверенная овца Христова или душа Божия, он будет взыскан как человек-убийца и пойдет в гиену огненную. Подумайте, человек не пастырь, просто прихожанин, да, член Святой Церкви, выполняя свои личные, да, заповеди Христовы, все, свои, он лично спасается. Потому что он благочестивый человек. Он спасается. Все, он не отвечает больше ни за кого, ничего. Ему давлеет ко спасению свое личное исцеление своей души, покаяние, там, хранение правильных догматов и все вместе пребывание в церкви, поддерживаемой исповедью, причащение таинств и так далее. И он спасается. Пастырь нет. Он может в личном плане быть все, благочестивым, смиренным, кротким, плачущим, милостивым, сострадательным, иметь все добродетели Христовы, иметь всякую веру и любовь. Все может иметь. Но если он не будет выполнять своего служебного долга и спасать души, то его личное благочестие, его личные добродетели ему никак не помогут. Потому что он судится уже не как просто человек, он судится как пастырь, как священник Бога Живаго или как епископ Бога Живаго. Он судится с его позицией, с его дарами, которые даны для церкви, не ему лично. Дар священства – это не есть личное принадлежность человека. Поэтому в момент смерти отнимется, если недостойно носил священный сан, если недостойно носил епископский сан и звание, отнимет Господь. Священство Божие в ад не идет. Епископство Божие в ад не идет. И благодать крещения в ад не идет. Все, что Господь нам дарует в церкви во спасение, если мы этим не воспользуемся и не усвоим себе окончательно, оно будет отнято. И в ад пойдет только грешные души с грешными, тяжелыми, мрачными телами. То есть уже после страшного суда это соединится, и они пойдут. Благодать Божия никак в ад не пойдет. Ни в каком виде. Поэтому осудится он, как недостойный священник или епископ, и пойдет в ад, но пойдет сам уже. А сама благодать снимется. Поэтому и напоминает, как обязаны дать отчет. И дальше подкрепляет, чтобы они делали это с радостью. То есть, порадуйте вы своих пастырей повиновением, покорностью и преуспеянием в деле покаяния и своего спасения. Больше никакой радости у пастыря нету, как видеть, что его чада спасаются, Богу угождают, очищаются изо дня в день от греха, от страстей греховных, противостоят демонам, а то и побеждают их, и становятся мироотречниками, не миролюбцами, ибо любовь к миру сему и вражда к Богу. Они, исполняя заповеди Божии, становятся мироотречниками. Ибо все заповеди Христовы, все заповеди Евангелия мироотречны по духу и направлению. И правильно понимаемые и выполняемые, они все приводят к мироотречению истинному, внутреннему, духовному мироотречению. То есть, что нас мир уже не будет привлекать и обольщать. Потому что мир как совокупность страстей. И этот мир во зле лежит, и он обречен огню на сожжение. Земля и все дела ее сгорят. И это нам доносит богооткровенное Писание, Слово Божие. Это ждет землю. Поэтому зачем же нам устраиваться как здесь, как на вечность? Это пагубная и погибельная ошибка. Поэтому это важно, что все заповеди Божии, которые сливаются в одно, как бы великое делание покаяния, и именно молитвенное покаяние, потому что человек, молящийся Богу с глубоким вниманием, смирением, благоговением, в эту меру, как он правильно помнит о Боге, правильно ему предстоит и правильно молится, он и миру отрекается одновременно. Чем больше прилепляется к Богу, тем больше отрывается от мира, от страстей. Чем больше к миру поворачивается, тем больше забывает о Боге, о его присутствии, о его все знания, все ведения и прочем. И забывает, и живет, как будто Бога нет. Иногда вспоминает умом, там, рассудком, что Бог есть, но реально не живет, как бы не ходит, как пред Богом. И отсюда начинаются все последующие беды. Поэтому важно вот это всегда помнить, что распятие есть как бы тот способ мироотречения. Другого способа нет, как пригвоздить себя вот к кресту Христовых заповедей, к кресту покаяния и молитвы, чтобы уже руки наши, ноги наши не могли двигаться на грех, они были заняты деланием добродетелей, хождением пред Богом и устремленностью только в ту жизнь. Даже разбойник распятый уже не думал о земной жизни. Вот образец еще одного мироотречения и самоотвержения. «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». Вот о чем думал разбойник. Вот почему Святая Церковь каждую божественную литургию напоминает нам слова этого разбойника в блаженствах, которые поются за божественной литургией по праздникам и воскресным дням. Поэтому очень важно устремить свой ум, свой дух в молитву покаянную пред Господом. И помнить о нем как можно чаще и правильно, смиренно предстоять. Тогда мы отрекаемся мира. И тогда мы в эту меру соединяемся с великими мироотречниками и человеколюбцами, святыми такими, какими явил себя сегодня праздновый великий Николай, угодник Божий, чудотворец. И да будет его молитвами и нам тоже участь в Царстве Божьем. И да будет его святыми молитвами и нам вот этот дар и дух самоотвержения и истинной нелицеменной любви к Богу и к ближним. И действительно, да будет его святыми молитвами благодать Божия с нами в это страшное время, в котором мы живем. И да будет его образ истинного пастыря, истинного епископа Божия, истинного последователя апостолов, утешать нас в это страшное время, когда мы глазом, как говорится, не можем увидеть настоящих пастырей. Да будет молитвы святителя Николая Чудотворца с нами и помощь его во все дни живота. Аминь.